Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Церковный календарь месяцеслов изобилует множеством примеров удивительного благочестия, чудес, которые укрепляют нас в этом земном мире. Человек слаб и немощен, и он ослабевает в этой жизни под тяжестью несомого креста. Но Господь не посылает нам сверхсил и всегда утешает нас, являя перед нами пример мужества, веры, благочестия, терпения. Сегодня мы празднуем память таких святых, наших соотечественников, которые пострадали от своих же. Мы празднуем память мучеников варяга Феодора и его сына Иоанна, пострадавших в Киеве за 5 лет до крещения Руси в 983 году. Очень часто сейчас мы можем слышать среди особенно молодых людей голоса, раздающиеся в пользу возрождения язычества. Многие говорят: мы славяне, почему должны исповедовать чуждое нам христианство, пришедшее от евреев и греков? Давайте будем возрождать национальные религиозные традиции, поклоняться, как наши далекие предки, Перуну, Ериле, иным языческим богам. Какая красота, говорят они, близость к природе, все так экологично и прекрасно. Ну что здесь можно ответить на этот вопрос? И ведь этот вопрос задают не просто нам какие-то абстрактные люди, а этот вопрос могут нам задать собственные дети, внуки, которых мы покрестили в младенчестве, но никто им ничего не объясняет. Ни родители, ни крестные. А они подрастают, становятся умнее, пытливее и задают простой вопрос: почему? Почему христианство? Вот буквально через несколько дней, в среду, мы будем праздновать память князя Владимира. Будем отмечать крещение Руси. И решением Священного Синода с 8-го года этот праздник приравнивается к великим. То есть он отмечен красным цветом в календаре, и служба обязательна. Вчера мы праздновали память бабушки великого князя Владимира, равноапостольной княгини Ольги. Поэтому календарь предстоящих праздников, прошедших и сегодняшнего события, взывает нам о глубоком осмыслении нашего духовного наследия. Во что мы веруем? Что мы сберегаем? Что же произошло более 1000 лет назад, когда князь Владимир крестил Киевскую Русь? Когда мы смотрим на славянское язычество, то первое, что бросается в глаза, это отсутствие единого для всех славянских племен культа, который бы объединил славян. Он имел у каждого племени свои особенности, но вместе с тем есть и общие черты, отличающиеся жестоким отношением к человеку, а именно наличие человеческих жертвоприношений. Именно поэтому, когда войска князя Владимира, а варяг Феодор был дружинником, то есть приближенным князя, выражаясь современным военным языком, это был спецназовец экстракласса, боец, который в состоянии был вести бой одновременно с десятком людей. И вот он был христианином. Его отрок, сын Иоанн, по возрасту школьник, чистый юноша, и на него пал жребий, поскольку в 983 году славянские войска вернулись с победой после того, как они сходили на ятвягов, а это племя жило в Прибалтике, то есть относительно недалеко от нас. Славяне воевать умели, и они принесли в Киев богатую добычу. И богов-то ведь надо как-то отблагодарить. Самое лучшее благодарение – человеческая жертва. И вот жребий пал на христианина, отрока Иоанна. Причем, обратите внимание, в жертву приносятся не просто пойманные в Киеве алкоголики, а социальные личности, еще кто-то. Нет, самые лучшие. Дети и подростки. В жертву Перуну, например. Естественно, папа, христианин, воин, Феодор, отказался это сделать. Но киевляне всегда отличались напористостью, и они попытались взять штурмом дом, в котором жили христиане. А Феодор-то спецназовец, княжеский дружинник, и никто не смог их взять живьем. Некоторые свидетельства исторические говорят, что до 1000 человек принимало участие в этом безумии. Ну, представьте себе, народ жаждет зрелищ. Он считает, что это праздник, и тут вдруг какие-то люди, тем более Феодор варяг, вообще иноземец, скандинав по происхождению, он как-то противится этому благочестию. Ну, естественно, народ стал бунтовать, его пытались и убить, и взять их в плен, но ничего не получилось. Потому что, с одной стороны, действие Духа Святого этого не позволило, а с другой стороны, воинское искусство. Так и христианин в этой земной жизни должен обладать и тем, и другим, оттачивать свое профессиональное мастерство, будь ты воин, бухгалтер, столевар, швея, неважно кто, это должен быть одним из лучших. Не для того, чтобы тщеславиться, а для того, чтобы воспеть Господа нашего Иисуса Христа, помогающего нам всегда. И вот один из человек подрубил сваи дома, и мученики погибли под завалами собственного жилища. Этот случай произвел очень глубокое впечатление на князя Владимира, тогда еще язычника. Это один из его любимых приближенных дружинников. Вот от слова «дружина», «друзья». Это были друзья князя. А тогда правители, они принимали участие в войне вместе со своими солдатами. То есть они могли быть убиты. Поэтому князья, конечно, обладали, ну, как правило, тоже немалым воинским искусством. А ведь в то время фактически бой велся лицом к лицу. Можно было выпустить стрелу на дистанции, но когда ты ведешь бой на расстоянии вытянутой руки, это совсем не то же, что наносить дистанционно удары там, с авиации или ракетные удары. Ты видишь глаза человека, которого ты убиваешь. Это разные совершенно вещи. Я это не пробовал, но я это представляю более-менее. И вот князь, конечно, был поражен этим. Вероятно, он и вспомнил слова назидания своей благочестивой бабушки, которая на него не давила, никаких не было проклятий с ее стороны, что если ты, там, внучок или тем более ее сын, не примешь христианской веры, да постигнет тебя. Она терпеливо молилась и ждала, когда во благовремение сердца человеческие созреют, как плод перед Богом. И вот спустя, вы знаете, 5 лет, в 988 году, князь Владимир принимает крещение. Но и обстоятельства его крещения тоже не были слишком просты. Он осаждает город Херсонес, это фактически уже пригород современного Севастополя, тем самым показывая византийскому императору, что намерение креститься никак не связано со слабостью политической или военной Киевской Руси. То есть он как-то обозначил свой вес. Может быть, я думаю, были и другие причины. Я лично с князем Владимиром на эту тему не общался, поэтому умолчим об этом. Есть, конечно, вполне очевидные причины, но, думаю, многое остается как некая тайна между князем и Богом. Решение было принято. Князь принимает крещение в Херсонесе. Перед этим он ослеп, подобно Савлу. И получил прозрение, как и великий апостол, в водах крещальной купели. Так вот, князь Владимир предопределил исторический облик и путь славянства. Он объединил славянские племена, дотоле разрозненные. А это извечная славянская боль, разрозненность. Всегда, исторически, когда славянские племена рождавали, выигрывали, как бы сейчас сказали, внешние игроки. Хазары, там еще кто-то. Это никакие. Потом позже монголо-татары, и сейчас ситуация абсолютно та же. Нет ничего нового под солнцем. Поэтому будем учиться у собственной истории. Вновь повторю, мы не занимаемся вопросами политики. Мы не призываем к какому-то конкретному политическому устройству, конкретным политическим конфигурациям. Мы говорим о добрососедских отношениях. О чем говорил, ну скажем, владыка Филарет всегда. У него есть даже такая книга «Богословие добрососедства». И вообще, владыку Филарета, а владыка Вениамин, нынешний патриарший экзарх, старается следовать этим же путем, как его духовное чадо. Он всегда старался идти путем мира, примиряя людей, примиряя враждующих. Славянам особенно опасно ссориться. Так вот, язычество не отвечало требованиям ни славянской природы, ни общечеловеческой. Особенно, вновь повторю, чего стоят одни человеческие жертвоприношения. Дальше. Отношение к женщине. Славянские верования, язычество допускало не просто многоженство. Женщина фактически была вещью. Один из исламских путешественников, оказавшихся вот в районе низовьев Волги, описывает погребальный обряд знатного руса. Вот этот эпизод подходит, ну, фактически во все свидетельства, связанные с воспеванием крещения Руси. Ну, чтобы мы понимали, что произошло. Умер знатный рус. Ну, проще говоря, такой платежеспособный древний новый русский. Погребальная ладья, но перед этим, прости Господи, надругавшись над женой этого руса, ее убивают. И тоже вместе с мужем поджигают, отправляя на этой погребальной ладье, как вот славянам кажется, в загробный мир. Вопрос, простой вопрос. Ну вот он простой, как хозяйственное мыло, как 3 копейки. Мы что будем возрождать это? О каком язычестве идет речь? Ну ладно, мы подшлифуем эти ужасы. Но ведь все равно вся система взглядов на Бога, на человека, система ценностей, если мы возрождаем язычество, она останется. Даже если вы законодательно запретите многоженство и, там, скажем, человеческие жертвоприношения. Все равно система взглядов останется той же. Поэтому, ну как это прокомментировать? Ну это как инвалидность некую, интеллектуальную, духовную, когда кто-то призывает возродить древнее язычество. И все. И вот это нужно все объяснять детям и внукам. А еще вот я многократно об этом говорю, как священник, как христианин. Я делюсь своим опытом своей веры. Часто люди думают, что избирать нужно такую веру, которая распространена в том или ином географическом регионе. То есть, если здесь вот исторически так сложилось, что большинство проживает христиан, ну давайте будем христианами. Вот моя семья, там все православные. Ну, у кого-то вся семья католики. Ну, значит, нужно следовать этой традиции. Простите, подождите. А если бы вы родились в Саудовской Аравии? Лучше даже в Объединенных Арабских Эмиратах. Там интереснее ситуация, платежеспособные ребята и не такие радикальные взгляды. Или вы бы родились бы в Индии. Или в Японии, где синтоизм и всего лишь 30 тысяч православных. Вы это будете исповедовать? Тогда возникает вопрос, если вы следуете этим принципам в выборе веры, а точнее не в выборе веры, а принятии веры, это ваш выбор или вы действуете как аппарат ксерокопии, воспринимая опыт предков и ничего не пропуская через себя, даже не задумываясь, а может они ошибаются. Вот как язычники, они же ошибались. Они же не говорили, например, апостолам, вы знаете, вот апостолы проповедуют, в Средиземноморском регионе приходят различные города, греческие, римские. И, наверное, нужно было римлянам так сказать, вы знаете, не надо нам вашего христианства, мы всегда будем исповедовать то, что исповедовали наши предки. Что за ахинея? Разве мы такому принципу следуем? Это означает, что в мире религиозного поиска могут быть человеческие ошибки. И целые народы и эпохи ошибались. Христианство с нашей точки зрения, понятно, что с нами согласятся далеко не все представители других религий, даже, может быть, будут возмущены, но для нас это истина. Почему? Почему я христианин? Я всегда об этом отвечал просто и быстро, не вникая в сложный богословский сравнительный анализ христианства и других религий. Потому что, ну, это бесполезно сейчас брать там четыре благородные истины Будды, брать там заповеди блаженства, сопоставлять, говорит, вот видите. Нет, давайте еще проще. Я, помните, всегда приводил простой пример там с горящим домом. Ну, не думаю, что это мой пример, может, я где-то слышал, забыл там, кто автор, и, так сказать, воспроизвожу это в режиме попугая. Ну, пусть так, но, по крайней мере, это понятно. Горит дом, и гибнут люди. И этих людей можно спасти. И есть два рода реакции, минимум два. Первое – пройти мимо дома, но прочитать правила противопожарной безопасности. Рассказать, как нужно действовать при пожаре, пожелать успехов, даже огнетушитель подарить и пойти по своим делам дальше. Вариант номер два – броситься в пылающее здание и ценой своей жизни спасти тех, кого еще можно спасти. Вам нравится какой вариант? Любому нравится второй. Мы не осуждаем первого мужика, потому что мы не знаем, как бы мы отреагировали в подобной ситуации сами. Но второй человек – герой. Вопрос. Кто и когда из основателей какой хоть любой мировой религии, включая славянское язычество, о котором мы сейчас говорили, пожертвовал собою ради людей? Никто. Мы слышим только противопожарные инструкции в виде Корана, Бхагавадгиты, там, Торы. То есть какие-то пожелания, запреты, благословения – и больше ничего. Только Христос пошел на смерть ради людей. Потому я христианин, а не потому, что у меня папа, мама православные. Я мог бы вообще родиться в буддийском там Китае, в синтоистской Японии. При чем здесь папа, мама вообще? И географический регион. Никакого это отношения не имеет. Сейчас тем более, друзья мои, нет такого континента и такой почти страны. Есть, конечно, за редким исключением, скажем, Саудовская Аравия, иные страны. Но в основном, во многих цивилизованных странах везде есть христиане, православные, католики. Поэтому вообще никаких проблем для познания истины не существует. Не говоря уже об интернете. Загуглил, посмотрел. Конечно, это недалеко не самая лучшая информация, но хоть какая-то. Дальше ты пришел в храм, нашел умного священника. Это не я. Но я знаю, я всегда так говорю, адреса, явки, телефоны своих умных собратьев. Я все сдам, все расскажу. Без всяких пыток, куда нужно будет пойти, в случае, если я не отвечу на ваши вопросы. Я этого не стесняюсь. Ну, как врачи, хороший, честный врач, он говорит, вы знаете, ну вот я думаю, что вот так вам можно помочь. Ну, дайте, отдам вам телефон Петра Семеновича, это мой друг. Он лучший специалист в этой сфере, вот он занимается, он там писал кандидатку на эту тему, вот как раз по вашим там почкам, пожалуйста, вот, позвоню, договорюсь. Это нормальное развитие событий, потому что бойтесь тех людей, которые знают ответы на все вопросы, которые говорят, приходите, всех утешит, исцелит, славный доктор Айболит. Сразу возникает вопрос его квалификации там, и прочих вещей. Люди умные, глубокие, как правило, очень скромные и не занимаются рекламной акцией. Придите, услышите там от меня глаголы жизни вечной и неизреченные словеса и зальются в вашу душу из моих уст. Но это смешно. Наоборот, вот, как правило, чем глубже человек, тем меньше рекламных текстов и прочих там манипуляций. Поэтому, слава Богу, священников очень много. У нас есть возможность узнать христианство от одного, второго, третьего, четвертого, сопоставить, зайти на правильные сайты официальные Московской Патриархии и так далее. То есть сейчас возможностей миллион. У нас вот епархия тоже Борисовская и в целом в Экзархате организована вот, линия, когда вы можете задать вопрос священнику и в интернете. То есть любые формы общения церковь поддерживает, приветствует, напоминая, правда, при этом, что ничто не может заменить реальной церковной жизни Евхаристии, реальной вот жизни в церковной общине. И все. То есть, вот видите, какие замечательнейшие времена наступили, с одной стороны. С другой стороны, у нас свои проблемы существуют в наших временах. Но слава Богу за все. Так вот, мы должны хранить и беречь самое дорогое сокровище, наше святое православие, нашу веру, переданную нам предками, которые нередко еще и кровью своей за это заплатили, чтобы мы могли спокойно или неспокойно, но исповедовать святое православие. Храни нас всех Господь молитвами княгини Ольги, вчера празднуемой. Поздравляем еще раз наших прихожаночек, которые вчера, может быть, не смогли прийти в храм. Молитвами варяга Феодора, его сына Иоанна, святых мучеников и вскоре празднуемого князя Владимира. Самый день праздника, 28 июля всегда празднуется память князя Владимира. Служба в нашем храме состоится в 8:30, все как обычно. Храни нас всех Господь!